Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. В эфире прямой эфир, радиолечебница наша. Желающие могут позвонить, задать свои вопросы по телефону 303-90-83. Вы можете позвонить, задать свои вопросы по телефону в радиолечебницу 303-90-83. Итак, братья и сестры, я начинаю новый довольно-таки серьезный цикл. Вот, долго над этим работал. «Внезапная смерть, скрученные шнурки и пируэт судьбы». Дело в том, что это у меня работа такая же серьезная, как вы слушали в 6 часах «Фармакохимический перекрест. Польза-вред». Ну, я вас мучить на сей раз ссылками не буду, только буду давать цитаты. Вот уже у нас первый звоночек. Ну, слушаем.
Я, да, как только началась передача, сразу позвонила. И даже не знаю тему передачи, но просто один вопрос давно меня волнует. Да-да. Вы сказали, что в интернете надо смотреть дозировку исландского мха.
Но у нас нет интернета,
а у нас на сайте. Знакомые не могли найти. Вы бы не могли сказать, какая это дозировка?
Одна чайная ложка с горкой мелко молотого на стакан в день.
Поскольку пить?
Пить по 1/3 стакана 3 раза в день заваренного мха.
А, с едой, да?
Да.
Спасибо, спасибо. Угу.
Так, ну ладно. Работаем, ну что, нормальная работа. Люди искали, искали, все в поту в интернете искали сайт Алифанова, не могли найти, бедные. Я представляю, как они замучились. Ну ладно, возвращаемся к нашим серьезным вещам. Итак, я последнее время, последние месяцы, стал делать передачи, целиком состоящие из цитат, на 95%. А будет вывешена эта статья на сайт на наш, в раздел «Статьи для врачей». И я что-то, вы знаете, так мне ностальгически вспомнилось вчера моя дружба с игуменом Митрофаном. Ой, у нас звонок.
Алло.
Да.
Раба Божия Валентина.
Здравствуйте.
Александр Александрович, уважаемый, помогите, пожалуйста. Я много лет страдаю кашлем с мокротой. Как от него избавиться? Никакие лекарства не помогают, но даже гомеопатические, потому что идет какая-то сильная аллергия на все. Спасибо за внимание.
Ну, вопрос с кашлем много лет. Вопрос довольно-таки сложный. Вы знаете, это здесь, конечно, надо будет анализировать, конечно же, диагнозы нужно, потому что диагнозы сложные. Ну, кстати, длительный кашель может быть от гипотензивных препаратов. То есть, если вы пьете ингибитор ангиотензин, превращающего фермента, все, что наприл, энолоприл, рамиприл, периндоприл и так далее, то может быть длительный кашель. Также могут вызывать кашель сартаны. Валсартан, лозартан, ирбесартан и так далее. И также лекарства от давления могут вызывать кашель, бета-адреноблокаторы. Все, что налол. Атенолол, метопролол, ацетобуталол, бисопролол и так далее. Вот. Ну и могут вызывать также и, конечно же, хронические заболевания дыхательных путей. Но тут анализу нужно подвергать всестороннему, потому что может быть всякое, в том числе и вредности, которые человек переживал на работе, то есть на каком-то производстве. Вот. А также может быть кашель от избытка слизеобразующих продуктов, в частности, это сладкое, мучное, молочное. Вот. Так что, ну, то, что будет, можно попробовать безопасно, на всякий случай, это просто попить листья подорожника. Вот, пожалуйста, попейте листья подорожника, а после него исландский мох. Кстати, можно после него исландский мох. Уже будет получше. А дальше уже надо будет анализировать. Итак, братья и сестры, вспомнилось мне вчера, что наши контакты с игуменом Митрофаном, регент бывшего патриаршего хора Алексия II, патриарха нашего хорошего Новоспасского монастыря. И поэтому я хочу этот цикл передач, очень серьезный, научный, посвятить ему. Вот батюшка Митрофан, если слышите, он сейчас на озере Селигер, вот как-то потихонечку. Вот, и поэтому в честь его мы дадим вам слушать хор Новоспасского монастыря, записи 20 с лишним летней давности, в конце каждой нашей передачи «Внезапная смерть», «Скрученные шнурки» и «Пируэт судьбы». Что такое синдром удлиненного интервала КУТ? На нормальной электрокардиограмме это видно. Приобретенный синдром удлиненного интервала КУТ представляет собой увеличение длительности интервала КУТ, при котором возникают пароксизмы желудочковой тахикардии типа пируэт, трансформирующиеся в фибрилляцию желудочков с развитием синкопальных состояний и внезапной смерти. Необычный тип полиморфной желудочковой тахикардии обуславливает название торсадес де паинтес от французского «скрученные шнурки» или желудочковая тахикардия типа пируэт. Направление комплексов КРС меняется циклически, несколько комплексов направлено вниз, затем в том же отведении вверх. Хотя синдром удлиненного интервала КУТ встречается врожденный и приобретенный, в клинической практике чаще встречается приобретенный вариант синдрома удлиненного интервала КУТ, связанный, как правило, с приемом определенных лекарственных средств. Актуальность синдрома удлиненного интервала КУТ определяется прежде всего доказанной связью с синкопальными состояниями. Что такое синкопальное состояние? Ну, обмороки, так скажем, обмороки непонятного происхождения. И внезапной сердечной смертью, на что указывают результаты многочисленных исследований. Одним из наиболее опасных заболеваний с риском развития внезапной сердечной смерти аритмогенного генеза является синдром удлиненного интервала КУТ, при котором риск развития внезапной сердечной смерти достигает 71%. По данным проспективного исследования International QT Registry, в 57% случаев внезапная сердечная смерть наступает в возрасте до 20 лет. Основная опасность заключается в частой трансформации тахикардии в фибрилляцию желудочков, что нередко приводит к потере сознания, асистолии и смерти больного. Асистолия – это отсутствие сокращения сердца. Удлинение интервала КУТ может носить приходящий характер. В диагностике заболевания имеет значение продолжительная регистрация ЭКГ, например, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. Ну, то есть, братья и сестры, опять звоночек, да? О, да что у нас тут народ активный сегодня?
Да-да.
Алло, здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот у меня дочка очень страдает болезнью желудка. У нее спазмы, у нее газообразование, она не может есть, ну, многие продукты, у нее боли в желудке.
Возраст.
Скажите, вот может к вам прийти как-то на
возраст.
Прием или.
Возраст.
Возраст около 40 лет.
Около 40 лет. Угу. Хорошо, значит, вопрос понятен. Значит, братья и сестры, что касается несварения, недоварения, чаще всего это в первую очередь связано с дисбактериозом, вот, а также с дискинезией желчевыводящих путей. Поэтому надо сделать УЗИ печени, вот, посмотреть, нет ли дискинезии желчевыводящих путей, и, скорее всего, будет сопутствовать этой дискинезии дисбактериоз кишечника. Для облегчения, сразу скажу, надо купить в аптеке укроп, мелко перемолоть его в электрокофемолке и посыпать молотым укропом любую пищу в тарелке на столе. То есть уже будет снижение газообразования, уменьшение болей. Кстати, укроп лучше ножпы, сильнее ножпы в этом случае, братья и сестры. Не недооценивайте, пожалуйста, укроп. Далее нужно будет обязательно восстанавливать пищеварение и ликвидировать дисбактериоз с помощью постоянного приема кисломолочных продуктов жидких, ряда ряженка кефир, то есть биобаланс, эцидобифилин, там мацони, мацун, активия и так далее, где на продукте, на коробочке, на бутылочке написано лактобифидобактерии 10^6 колонии образующих единиц, там, или еще какие-то полезные бактерии, там 10^7 кое. Вот. Ну, а вообще работа, конечно, с питанием – это работа длительная, потому что без нормального питания, братья и сестры, невозможно вылечить заболевания желудочно-кишечного тракта. Вот. Так что все остальное, пожалуйста, потом звоните. Так, мы снова возвращаемся к нашему синдрому удлиненного интервала КУТ. Вот, холтеровское мониторирование, братья и сестры, лучше, то есть вешает кардиограф на сутки, иначе довольно сложно поймать удлинение интервала КУТ. А это бывает чаще в ночное время. Это исследование используют для диагностики скрытых форм синдрома удлиненного интервала КУТ, когда при записи стандартной ЭКГ длительность интервала КУТ может быть нормальной, но наблюдаются синкопальные приступы. То есть длительность КУТ нормальная на кардиограмме, ну почему-то обмороки, там зависание всякое, ночью прекращение дыхания. Кроме того, удлинение интервала КУТ может носить приходящий характер. Следовательно, истинная распространенность данного заболевания в популяции еще больше. Приобретенный синдром удлиненного интервала КУТ, обусловленный действием лекарственных препаратов или других приходящих факторов, встречается намного чаще. Увеличение интервала КУТ более чем на 60 миллисекунд или при абсолютной величине свыше 500 миллисекунд, то есть 500 миллисекунд – это полсекунды, следует рассматривать как абсолютный риск развития жизнеугрожающей аритмии торсадес депоинтес. Это полиморфная форма желудочковой тахикардии по типу пируэт. Вот торсадес депоинтес – скрученные шнурки. Чему я это все говорю, братья и сестры? Сейчас вы поймете, что это на самом деле касается почти каждого человека, как ни странно. Причины. Синдром удлиненного интервала КУТ вызывает многие антиаритмические препараты, в том числе часто используемые пропофенон, амиодарон, соталол. В то же время удлинение интервала КУТ при лечении такими препаратами, как амиодарон и соталол, может расцениваться как проявление их фармакологического действия. Амиодарон обычно приводит к удлинению интервала КУТ даже в терапевтических дозах. Удлинение интервала КУТ является специфическим эффектом для антиаритмических препаратов классов 1А и 3. Частота развития синдрома скрученных шнурков при их применении достигает от 3 до 15%. При этом внезапная смерть отмечается примерно у 31% пациентов, перенесших торсадес депоинтес. Есть и другие данные. Величина интервала КУТ более 420 миллисекунд является предиктором внезапной сердечной смерти. При назначении препарата, который может увеличивать длительность интервала КУТ, пациенты должны быть предупреждены о необходимости оперативно сообщать лечащему врачу о любых симптомах, могущих быть проявлениями торсадес депоинтес, обмороках, приступообразном, особенно вновь развившемся сердцебиении, предобморочном состоянии без сердцебиения. Необходимо регулярное электрокардиографическое обследование для выявления бессимптомного удлинения интервала КУТ более 500 миллисекунд, то есть более полсекунды. Различные авторы отмечают также в качестве причин синдрома удлиненного интервала КУТ тяжелые болезни онкологического характера, отравление ядами, фактором риска приобретенного синдрома удлиненного интервала КУТ, кроме атеросклеротического поражения сердца и сосудов, является гипотиреоз, то есть нарушение функции щитовидной железы. Необходимо активное выявление в анамнезе синкопальных семейных состояний, то есть к кратковременных обмороков, а также сердцебиений. В то же время некоторые виды исследований небезопасны, так как равновесие выработки в проведении сердечного импульса слишком тонкое и неустойчивое. Здесь речь идет о провокационных пробах, братья и сестры. То есть провоцировать эти приступы нельзя, хотя при некоторых исследованиях приступы провоцируются. Электрофизиологические исследования у пациентов с врожденным интервалом удлиненного КТ нередко приводят к запуску желудочковых аритмий, в то время как их предсказательная ценность невысокая или отсутствует вовсе. Вот. Ну, я помню, что во времена моего студенчества, братья и сестры, использовались провокационные пробы различные довольно-таки широко, но в связи с риском смерти, конечно, это лучше не использовать. То есть лучше всего холтеровское мониторирование. То есть повесили вам на сутки мониторчик, прикрепили электрокардиограф и ходите с ним сутки, там отдыхайте, спите, кушайте и так далее. Итак, у нас звоночек.
Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Мое имя Ирина. В одной из передач вы говорили, что при приеме настойки, улучшающей кровоснабжение, может быть, даже улучшится зрение,
да,
некоторым образом. Угу. Вот вопрос такой, может быть, улучшение при деструкции стекловидного тела? Простите, пожалуйста,
за вопрос. Угу, спасибо за вопрос.
Значит, я могу сказать следующее, что улучшение наступает, то, что мы видим, то, с чем мы встречались реально, ничего не будем обещать вам лишнего фантастического, а то, что мы видели реально, это при сосудистых нарушениях. То есть, если окулист говорит вам, что у вас ангиопатия сетчатки глаза или нарушение микроциркуляции в сетчатке глаза, то в этих случаях настойка, улучшающая кровоснабжение, которое содержит остролодочник волосистый, она работает отчетливо. А вот уже что касается стекловидного тела, тут я ничего не могу сказать. Впрочем, я не думаю, что стекловидному телу будет хуже, если улучшится кровоснабжение. Думаю, что хуже не будет. Но обещать четкий эффект не могу. Далее продолжаем. Какие еще лекарства провоцируют синдром удлиненного интервала КТ? Ниже приведен список синтетических препаратов, вызывающих удлинение КТ. Список сильно сокращен ввиду ограниченности объема статьи, названы более часто применяемые препараты. Итак, сердечно-сосудистые препараты – адреналин, эфедрин, кавентон. Но у кавентона, братья и сестры, который довольно широко используется для улучшения мозгового кровообращения, у него есть аналоги – это винкопан, винкотон, вот кавентон. Раньше даже присутствовал компламин еще в стародавние времена. Ожидается, что он улучшает кровообращение в мозге, но, к большому сожалению, он может вызвать удлинение интервала КТ, так что препарат оказался опасным. Что же касается адреналина и эфедрина, это так называемые стимуляторы адренергических рецепторов сосудов, сосудосуживающие средства, но чаще применяются в качестве капель в нос. Да, производные эфедрина разные, то это капли в нос, как вы видите, небезопасны на самом деле. Из носа всасывается все и быстро попадает в мозг, и в общий кровоток тоже попадает. Бета-2 адреномиметики провоцируют удлиненный интервал КТ. Фенотирол, сальбутамол, тербуталин. Бета-адреномиметики – это бронхорасширяющие средства, те, которыми вынуждены пользоваться астматики. В принципе, это заменители эфедрина, потому что раньше расширял бронхи эфедрин, сейчас вот придумали бета-адреномиметики, то есть сосудосуживающие и бронхорасширяющие препараты, карманные ингаляторы от бронхиальной астмы. Также провоцирует удлиненный интервал КУТ антигистаминное. Братья и сестры, все, что вы принимаете от аллергии, к большому сожалению, может спровоцировать синдром удлиненного интервала КУТ. Так что вы, пожалуйста, если вам назначают антигистаминные средства врачи от аллергии, вы сразу требуете от них электрокардиограмму. И так и говорите, что вот они вызывают, ну, вы можете ссылки на научные работы, можете наши ссылки открыть, можете справочники. Сейчас там начинают писать синдром удлиненного интервала КУТ. Вот я недавно купил новый справочник «Видаль. Лекарственное средство в России 2019 года». А там уже в ряде препаратов более часто встречается синдром удлиненного интервала КУТ. Дело в том, что этот феномен новый, потому что никто ранее не предполагал, что препараты там, от суставов, от желудка, успокаивающие, антидепрессивные. Ну, в общем, сейчас мы дальше эти препараты проработаем, все изучим. На самом деле они опасны тем, что удлиняют интервал в электрокардиограмме. Поэтому, когда вам дают антигистаминные, сразу требуйте вот или электрокардиограмму как минимум. Но я вам скажу следующее, что электрокардиограмму лучше делать после выпитого лекарства. Мы понимаем, что иногда от аллергии без этих таблеток не избавиться. Так вот, вы перед тем, как сделать электрокардиограмму, чтобы выявить, удлиняется ли интервал КУТ, вы за час, примерно за два, выпейте вот эту таблетку, которую вы вынуждены пить от аллергии, антигистаминное средство. Далее. Антибиотики и сульфаниламиды. Эритромицин. Модный у гастроэнтерологов кларитромицин. Модный у педиатров сумамед, он же азитромицин. Модный в наше советское время, я помню, сульфаметоксазол, триметоприм, он же бисептол и бактрим. Я могу понять, когда используются эти препараты, в частности, антибиотики для лечения острого состояния при язвенной болезни, когда сильнейшие боли, вот, когда образовалась язва желудка, это еще можно понять, что рискуют. Но для лечения гастрита, который, к сожалению, используют различные врачи эти препараты, они не годятся. Но если врачи этого не знают, тогда вы от них потребуете при назначении антибиотиков. Только обязательно вы проверяйте все, потому что не все антибиотики, вот в частности, антибиотики макролиды, то есть мицин, эритромицин, азитромицин, кларитромицин и антибиотики фторхинолонового ряда. Удлинение интервала КУТ в настоящее время принято рассматривать как свойство всех препаратов группы фторхинолонов. Вот. Поэтому, братья и сестры, у всех, пожалуйста, есть интернет. Если кто-то человек пожилой, есть дети, есть внуки. Когда вам врач назначает какое-то лекарство, открывайте справочник РЛС, регистр лекарственных средств России, или справочник «Видаль. Лекарственные средства в России», и смотрите, где удлиняет КУТ. Да, тут еще очень хитрая вещь. Дело в том, что мы параллельно вам зачитываем английского врача Бена Голдакера, и он пишет, этот английский доктор, что многие фирмы скрывают многие побочные эффекты. Да, скрывают. Вот я при написании этой статьи, я, скажем, купил только что свежайший справочник «Видаль» 2019 года. Вижу, что омепразол – очень короткая графа «побочные действия». А у меня-то справочник «Видаль» был 2013 года. А там побочных эффектов огромное количество, и в том числе нарушение ритма сердца. Так что, ну, я думаю, что нам надо будет провести расследование. Вот видите, мы с вами небольшое расследование по поводу вакцин от гриппа провели, да, прямо в прямом эфире. Вот. И спасибо, спасибо большое Сурковой Тамаре Федоровне. Она так прямо, знаете, с открытым забралом выступила, назвала свой четко фамилию. Вот бы такие в Минздраве работали, а сколько бы честности, сколько бы добра принесло людям вот такое отношение, понимаете? Ну, мы, правда, эту передачу почистили, когда я ее вывесил на свой сайт, а мы вывешиваем радиолечебницы на сайт, чтобы можно было послушать повторно, мы убрали, Тамары Федоровны, и номер дома, и номер квартиры. Ну, зачем это лишним людям слушать? Все равно ей спасибо большое за ее мужество. Дай бог побольше таких людей. А да, у нас в стране все равно такие есть. Куда от них деваться? Мы все равно есть, братья и сестры. Итак, далее. Мы все равно рано или поздно будем разбираться и со справочниками тоже, потому что дело в том, что фирмы поступают очень хитро. Эти справочники, чтобы сдаваться, они получают аннотации от фирм, а то, что фирма, производящая данное лекарство, написала в аннотации, то справочник и напечатал. То есть, если, скажем, в 2013 году справочник «Видаль», условно говоря, подала фирма номер 28, она честно выдала все побочные эффекты. А если в справочник «Видаль» какая-то другая фирма подала аннотацию лекарства, которое она же производит, ну, скажем, фирма номер 13, да, то она не подала в аннотациях побочные эффекты на это лекарство, чтобы больной не испугался и чтобы он не отказался от покупки. Потому что, в принципе-то, виноват не столько справочник, сколько сама фирма-производитель. И мы, может быть, даже и займемся в прямом эфире, если будет интерес, расследованием этого вопроса. Ну вот я не знаю, кто чем будет, никто ничем не хочет заниматься. Вот мне положили на стол учеников петербургской школы номер 72, увезли в больницу после проверки на туберкулез. Ну, братья и сестры, дело в том, что проверять на туберкулез не надо. Почему? Потому что если вас вакцинировали, ваших детей, вас в плечо вакциной БЦЖ, то есть живая туберкулезная палочка, занесена, то вам уже занесли туберкулез. Я же вам объяснял в предыдущих передачах, что вакцинация – это заражение. Зараженных туберкулезом почти 100% в стране. Даже если какой-то не сделал БЦЖ ребенок, все равно он живет с мамой, с папой, с бабушкой и дедушкой, которых заразили туберкулезом живыми микобактериями в детстве. Поэтому глупо проверять на заражение туберкулезом с помощью реакции МАНТУ или еще какого-то другого метода. Ну какой смысл? Вот стоит передо мной стакан с водой. Еще раз проверить, вода мокрая? Или что? Что? Понимаете, опять-таки, еще раз напоминаю, что 2019 год, давайте, пусть будет годом поиска здравого смысла в здравоохранении. Здравоохранение от здравого смысла отказывается. Просто все весело и торжественно распиливают бюджет. Ну, не все даже, скажем так, потому что сейчас уже масса и коммерческих фирм, и благотворительные фирмы, вот они как раз-таки не распиливают бюджет. Вот. И так вот получилось, что учеников петербургской школы госпитализировали, потому что все эти определения зараженности туберкулезом, которые все заражены, они очень глупые. Скажем, в МАНТУ, а там присутствует ртуть, происходит отравление. А мы вам еще раз говорим, что всякое лекарственное вещество, введенное внутрь, особенно ребенка, дети же беззащитные, у них иммунитет слабый, с ним очень опасно. Эти лекарственные вещества, как мы видим по чтениям нашим Бена Голдакра, в большом количестве случаев недопроверены, их токсические эффекты не выяснены полностью, поэтому существует опасность поражения ваших детей. К счастью, у нас имеется закон, по которому любой гражданин России может отказаться от любой медицинской процедуры. Поэтому в соответствии с этим законом мы можем отказаться от и вакцинации, и от вот этих вот ненужных проб на туберкулез, абсолютно ненужных, и опасных, потому что там прямо в аннотации на это лекарство написано, что повышение температуры, возможен гриппоподобный синдром, то есть там уже заложены побочные эффекты и серьезные с повышением температуры. Итак, возвращаемся дальше мы к лекарствам, которые провоцируют удлиненный интервал QT. Некоторые химиотерапевтические гиполипидемические средства, то есть средства, снижающие холестерин, и средства, используемые для лечения хронических болезней, так называемые цитостатики, и для лечения опухолевых болезней. Далее, противомалярийные препараты, антигрибковые. Вот эти вот антигрибковые препараты очень тяжелые, братья и сестры. Обязательно, ну, малярия-то встречается у них редко, но при применении противогрибковых препаратов обязательно врач обязан назначить вам, хотя это не прописано в стандартах. Дело в том, что стандарты Минздрава, они очень несовершенные. И хотя, ой, Господи, опять отсутствие здравого смысла. 16 там, или 19 декабря Госдума приняла обязательность стандартов здравоохранения по оказанию медицинской помощи населению Российской Федерации. Но они еще не написаны. И в соответствии с этим же постановлением в Госдуме обязали Минздрав написать клинические рекомендации к 2021 году. Отсутствие здравого смысла, Господи помилуй, делит шкуру неубитого медведя. Понимаете, до чего дошло? То есть не написаны клинические рекомендации, а Госдума приняла и обязала их написать. При этом она приняла, что их обязательно всем исполнять. О, полный абсурд, полное отсутствие здравого смысла. Так что, братья и сестры, давайте побуждать различные инстанции, ну, конечно, в мягкой форме, к тому, чтобы включился здравый смысл в нашем здравоохранение. Если вам еще рассказывать о том, что мне звонят там из Америки, из Германии, из Англии и так далее, что там рассказывают, не думайте, что там лучше, там еще хуже. Но мы же в своей стране, мы же можем как-то повлиять на появление хотя бы здравого смысла в здравоохранении. Далее. Удлиняет синдром QT антидепрессанты и нейролептики. Вот, к большому сожалению, психотропные средства, они вызывают довольно высокий риск сердечных аритмий. Поэтому, конечно, хотя и не прописано в клинических рекомендациях, но вы требуете от врачей первичного звена назначать электрокардиограмму бесплатно. А если при использовании средства у вас появились какие-то странные обморочные состояния или сердцебиение, то тут обязательно требуйте, чтобы вам провели бесплатно кардиомониторирование. Только не надо, братья и сестры, идти и говорить голословно. Берите вот конкретно лекарства. Назначили там... Значит, что у нас следующее тут? Препараты лития, анксиолитики, транквилизаторы, то есть успокаивающие средства, да, и барбитураты у нас идут дальше. Вот, успокаивающие средства, а также диуретики, то есть мочегонные, да, тоже удлиняются. Вот назначили вам мочегонные, вы почувствовали какое-то сердцебиение. Скажем, индопамид сейчас очень распространен. Причем индопамид, он входит... не только как отдельное лекарство Индап, но и входит в состав различных комбинированных препаратов с другими снижающими давление средствами. Поэтому, если после этого препарата вы почувствовали какие-то приступы сердцебиения или синкопальное состояние замирания там, или обмороки, открывайте справочник или открывайте аннотацию на данное лекарство. Если в аннотации нет, открывайте различные справочники, сайты и находите синдром удлиненного интервала QT. Если есть в побочных эффектах, тогда идите и требуйте от данного врача, который назначил данный препарат, чтобы вам провели кардиомониторирование суточное. А мы на сайт на наш повесим эту статью, через пару дней будет висеть, я думаю, и там будет ссылка на клинические рекомендации Минздрава. Вы их откроете, и там прямо написано, что при синдроме удлиненного интервала QT, значит, нужно проводить кардиомониторирование. То есть не идите голословно, а идите с конкретными указаниями из конкретных источников, то есть из аннотации, из справочника или из клинических рекомендаций. В часть клинических рекомендаций уже вошла рекомендация делать часто кардиограмму и делать кардиомонитор. Но по большинству препаратов, конечно, еще это не вошло, но вы все равно делаете выписки и ставьте вопросы. Дело в том, что мы, братья и сестры, если не будем, ну, знаете, вот как, может быть, для юмора или нет, ну вот поставил наш советский народ Леониду Ильичу Брежневу проблему, и он выступил с идеей о развитом социализме, который должен все больше удовлетворять растущие потребности советских людей. Вот, пожалуйста, пусть, соответственно, медицина удовлетворяет растущие потребности граждан России в электрокардиографии и в кардиомониторировании. Но тут я могу сказать следующую полезную вещь. Длительный прием еще фуросемида, а также папаверин. Видите, вы заметили, что папаверин стали делать уже уколы нечасто, хотя раньше делали часто, потому что папаверин может вызвать аритмию. Да, ну и еще завершу. Внезапные смерти при применении силденафила, Виагра, также могут быть связаны с удлинением интервала QT. Так что Виагра, я вот тоже открыл новый справочник Видаль 2019 года, там прям так и написано: побочный эффект – внезапная сердечная смерть. И если раньше, ну как сказать, раньше многие шутили: Виагра хи-хи-хи, а вот и не хи-хи-хи. Действительно, четко и конкретно написано в побочных эффектах – внезапная сердечная смерть. Итак, я еще хочу вам сказать полезную вещь. Дело в том, что хитрым образом поликлиники уже районные поделили на просто поликлинику с различными подразделениями и профилактические отделения. Так вот, в профилактических отделениях, если вам откажет врач в электрокардиограмме в обычном поликлиническом отделении, то в профилактическом вы все-таки можете уговорить вам сделать там меньше очереди. Ну, я не знаю, я как бы сужу по нашей Всеволожской больнице, это удобно. Это удобно, потому что, в принципе, вам нужно сделать электрокардиограмму или кардиомониторирование для того, чтобы ухватить как бы в какой-то, может быть, в ночной период или днем удлинение интервала QT, которое не постоянно. Вот. И для того, чтобы понять, что это лекарство вам не подходит и опасно. Вот. Поэтому давайте пробуйте, если откажут в обычной поликлинике терапевты или другие врачи, давайте тогда обращайтесь в профилактические отделения, пусть они назначают. Но все равно, опять-таки, идя в больницу, вы не должны быть голословными, у вас должно быть какие-то бумаги, где написано удлинение интервала QT, может быть, аннотации на конкретное лекарство. Итак, В апреле 2000 года Janssen изъял с рынка Прокинетик Цизоприд после того, как FDA зарегистрировал более 340 сообщений о нарушениях сердечного ритма, из них 80 случаев, закончившиеся смертью. Торговое наименование, кстати, это слабительное Цизоприд, Корденакс, Перистил. В этой связи нелогичной кажется реклама на некоторых врачебных наших сайтах, так как на данный момент приобрести препарат на территории РФ не представляется возможным. Отзывов о применении лекарств на основе Цизоприда крайне мало, однако из тех, что имеются, все положительные. Ну вот видите, дезинформация, отзывы положительные, ничего себе положительные, 80 человек умерло только в одном небольшом наблюдении. Странной кажется рекомендация применения Цизоприда новорожденным при регуркитации, тоже у нас вот некоторые советуют. Сложно, сложно найти полноценную информацию, братья и сестры. Далее. Гастроэнтерологические препараты в самом деле мало освещались с этой стороны, то есть от желудка, братья и сестры. Скорее всего, из-за гипомагниемии омепразол иногда вызывает тахикардию, ощущение сердцебиения. При длительном приеме омепразола гипомагниемия становится выраженной. Возможно, поэтому выпускает комбинированный с магнием омепразол препарат Лосек. Американские ученые из Стэнфорда, штат Калифорния, проанализировали состояние здоровья более 3 миллионов человек, среди которых около 300 тысяч регулярно принимали ингибиторы протонной помпы, в том числе омепразол от изжоги и боли в животе. Оказалось, что нередким побочным действием ингибиторов протонной помпы было увеличение риска сердечного приступа примерно на 20%. Гипомагниемия сопутствует не только приему омепразола, но и вообще ингибиторов протонной помпы. При выраженном дефиците магния на электрокардиограмме регистрируется увеличение интервала QT, указывает профессор Фарид Исмагильевич Белялов. Почти вся рибосомная РНК клеток человеческого организма находится в виде магниевой соли, что необходимо для поддержания структуры. При удалении ионов магния рибосома подвергается диссоциации на субъединицы, то есть распадается. Рибосома – это внутриклеточная структура. При производстве магниевой соли омепразола магний варят с дихлорметаном в метаноле, добавляют омепразол, упаривают метанол, центрифугируют, фильтруют, заливают водой, охлаждают, центрифугируют, промывают метанолом, сушат. Сухие ингредиенты. Далее идет длинный список, и я его повторять не буду. Тщательно смешиваются в смесители, добавляют гранулизационную жидкость. Полученную смесь перемешивают для получения нужной консистенции. Влажную массу пропускают через экструдер и полученным гранулам придают сферическую форму в аппарате для придания гранулам сферической формы – пеллеты. Полученные таким образом сушат и сортируют в соответствии с подходящим размером частиц, примерно около миллиметра, и объявляются в рекламе хорошим лекарством, приносящим только пользу. Непонятно только, чем это алхимическое счастье лучше при гастрите, чем алтей или лобазник. По крайней мере, травы несравнимо безопаснее и не вызывают аритмии. Разработчики группы ингибиторов H-калиатофазы надеялись воздействовать только на париетальные клетки желудка, совсем не подумав о блокаде этого фермента в нервных клетках, проводящей системы сердца и мышечных клеток сердца. А сейчас мы прервемся на звоночек.
Да-да.
Простите, пожалуйста, я вот хотела спросить. Мне прописали вам Лосерт от давления, а до этого я пила ЭНАП H. Вот что мне лучше пить? У меня вот я чувствую тоже и сердце перебои, и немножко ноги отекают.
Угу. Понятно.
Значит, ну, как я уже сказал, раз вы почувствовали перебои, то надо идти вам от кардиолога требовать суточное кардиомониторирование. Это, конечно, обязательно. А так вам без этого, конечно, я вам ничего посоветовать не могу. Кардиомонитор в первую очередь. Что за перебои, что за аритмия? Надо разбираться. Итак, далее. А между прочим, калий-натрия-тайфазная помпа определяет функциональную сохранность кардиомиоцитов, то есть мышечных клеток, то есть перфузию и метаболизм, сообщает профессор Людмила Михайловна Беляева с коллегами из Белоруссии. Тем более опасно назначение ингибиторов протонной помпы для профилактики язвообразования в качестве сопровождения попытки аспиринового продления жизни. Теоретически предложенная разрекламированная защита стенки желудка не состоялась. Авторы Национального руководства по кардиологии пришли к выводу, что вопросы профилактики поражения слизистой желудочно-кишечного тракта при назначении ацетилсалициловой кислоты до конца не изучены. Никакого смысла давать дополнительные лекарства нет в связи с их неэффективностью, поэтому применение средств, препятствующих язвообразованию, у всех больных, получающих аспирин, не рекомендуется. То есть, братья и сестры, аспирин – это то же самое, что и тромбоаз, кардиомагнио, ацикардол, упсаринупса и так далее, и так далее. Все это ацетилсалициловая кислота. Так что наука пришла к выводу, что никакого смысла омепразол, омес, он же и другие ингибиторы протонной помпы давать нельзя. Во-первых, нету смысла, и более того, подчеркнем малоприятную перспективу ввиду возможного нарушения ритма применения ингибиторов протонной помпы у кардиологических больных не только бессмысленно, но и опасно. А тут восточные алхимики придумали еще подгруппу препаратов – калий-конкурентные блокаторы протонной помпы КА, КБК или калий-ингибиторы протонной помпы – класс перспективных антисекреторных средств. Как ингибиторы протонной помпы, калий-конкурентные блокаторы кислотопродукции также блокируют конечную стадию H-калиетайфазы. В 2006 году южнокорейская фирма получила одобрение для применения в Южной Корее препарата Реванекс, действующее вещество ревапразан. Япония разработала ТАК, вонапразан, фумарат, и подала документы на регистрирующие органы Японии. Позже этот препарат получил торговое наименование Такикап. В конце 2014 года разрешение на применение препарата Такикап в Японии было получено. Двум комбинациям вонапразана с антимикробными средствами присвоены коды, и для эрадикации Helicobacter pylori они будут в будущем разрешены к 2020 году. Вот состав вонапразан, амоксициллин и кларитромицин. Вонапразан, амоксициллин и метронидазол. Вот мы уже видим, да, братья и сестры, вонапразан, амоксициллин и кларитромицин. Уже это будет вызывать аритмию, высокий процент, потому что целых три препарата, каждый из которых уже может вызвать удлинение интервала QT. Замучили бедный невинный Helicobacter pylori, обрушившись на этот условно-патогенный микроорганизм, один из сотен условно-патогенных видов, спокойно проживающих в теле человека при условии сохранения иммунитета, неразрушенного фармакохимическими воздействиями. Цивилизованные страны давят всей мощью дымящихся труб, лязгающих фабрик, нежную микробиоту человеческого организма, причем удалили из международной классификации болезней само понятие дисбактериоз, похоже, для того, чтобы магия прошла незамеченной. Итак, братья и сестры, мы сегодня с вами слушали первую часть программы. Первую часть моей статьи «Внезапная смерть, скрученные шнурки и пируэт судьбы». Будьте внимательны и осторожны, но ничего не бойтесь, ибо с нами Господь Бог. А сейчас я попрошу вас послушать хор Новоспасского монастыря под руководством регента игумена Митрофана.